Дорогие друзья, наша программа продолжается. И сейчас наша постоянная передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это матушка Тамара Шевченко, жена преснопамятного теперь уже батюшки Евгения Шевченко, который ушел из жизни когда, матушка?
Он ушел из жизни 12 апреля 2008 года, ну, уже 10 лет.
10 лет прошло с тех пор. Мне бы, конечно, хотелось, вот, знаете, мы все его помним, любим. Здесь он к нам приходил и на радио, и на телеканал «Союз», и рассказывал, и что-то там раскрывал, какие-то темы интересные. А мне бы хотелось поговорить о нем просто как вот о батюшке, о супруге вашем, об отце семейства. Какой он был? Вот у вас даже есть записки, посвященные, да,
да,
отцу,
да,
Евгению Шевченко.
Да.
Давайте начнем. Знаете, каким он парнем был? Вот у вас даже есть начало, предваряющее этот материал, да? Так вот, каким он был парнем? И как вы с ним познакомились? И что происходило в вашей жизни?
Ну, начну немножко издалека. Женя родом с Кавказа, из Дагестана. Он родился там, в семье учителей. У него и папа, и мама были учителя. Мама родом с Тамбовщины, папа родом из Дагестана. Когда было ему 7 лет, семья переехала сюда, в Свердловск. Вот, и постоянно он жил уже здесь. Он учился в школе номер 141, так же, как и я, но немножко раньше ее закончил, поэтому в школе мы не встретились. А его мама преподавала у меня математику в 9-10 классах. Жили мы в соседних домах, но встретились мы только в 1982 году, летом.
А это вы уже были студентами?
Да, мы уже были студентами, мы уже закончили институт, и он, и я. Он учился в УПИ, металлургический факультет он закончил в 79 году. Я чуть позже, на 2 года позже. Я закончила теплоэнергетический факультет того же института. Ну и вот познакомились мы в 82 году, ну в том же году и поженились. К тому времени Женя закончил металлургический факультет, увлекался походами, увлекался музыкой, классической музыкой, собрал уже огромную коллекцию классической музыки.
Пластинок ходил, тогда,
да,
пластинки собирали.
И увлекался походами. Были и категорийные походы, были и простые походы. Значит, прошел он с рюкзаком за плечами Крым, Черноморское побережье Кавказа. Потом категорийные походы на Северный, на Полярный Урал, по Средней Азии. Ну, а мы, когда познакомились, мы с ним попроще в походы ходили вдвоем. Вот, ну, допустим, на байдарках сплавлялись по нашим уральским рекам.
Вот у вас в записках вы вспоминаете, как вы просыпаетесь утром рано, и белый туман плывет, да, по реке, по Чусовой, и какая-то вот такая вот очень красивая картина вот нарисована. Вот это вот в воспоминаниях, наверное, стоит в вашем,
это,
да,
воспоминания,
голове?
Да, мы брали с собой палатку, лодка у нас была резиновая лодка, сначала безымянная, потом в конце одного путешествия мы дали имя Тортилла по имени черепахи из известной детской сказки. Мы вдвоем, то есть ночевали там, ну, дней на 5-6 мы так вот плавали по реке, сплавлялись, вот по Серге, по Чусовой. Да, действительно, утром рано встаешь, это августовское утро, там туман над рекой плотный, как будто его потрогать можно. Вылезаешь из палатки, только шум воды на перекате. Ну, это
красота
вот из юности.
Неописуемая.
Да, это из юности.
Угу.
Это юность. Потом мы с друзьями сплавлялись там же на байдарках. Кстати говоря, очень страшно. Был один момент, я помню, 2 байдарки у нас, мы с Женей в одной и друзья в другой байдарке. Плывем по реке, и стадо коров в реку вошло. Представляете, я снимаю это на камеру.
А вот. Они как, да, за пруда такая.
Да, они стоят как за пруда, и буквально они же выше тебя получаются. То есть ты сидишь в байдарке, а им где-то по колено там, то есть они смотрят на тебя сверху, и все с рогами. И еще камера приближается, настолько было это. Я помню, даже перевернула кадр. Но этот кадр так и остался. Потом у нас так корова на меня смотрит и переворачивается.
Ну, как-то преодолели?
Преодолели. Ну,
препятствия?
Да, очень так.
Ну, всякие были, да, ведь случаи?
Да,
интересные, курьезные, серьезные и смешные, наверное, да?
Женя, значит, закончил, он с красным дипломом закончил институт политехнический и стал работать в ВНИИМТИ, это Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники. Работал он там долго, лет 10-12. Написал,
не один год, короче.
Да, написал диссертацию, сдал экзамены кандидатского минимума. Это три экзамена: иностранный язык, философию и спецпредмет. То есть оставалось только защитить вот диссертацию. Все, она до сих пор у меня лежит написанная, отпечатанная, но не защищенная.
Матушка Тамара, а вот знаете, мне бы хотелось подойти ближе к тому моменту, когда случилось такое глубинное изменение в течение жизни Евгения Шевченко, тогда еще научного сотрудника, преуспевающего, собственно говоря, человека, который успевал в своей отрасли, то есть он делал свое дело, хорошо делал, и вдруг что-то произошло. А что произошло? Вот что могло повлиять?
Это произошло даже не вдруг.
Не вдруг.
Не вдруг, это постепенно. Вот у меня бабушка Афанасия Семеновна, последние годы она лежала, то есть она 4 года лежала, не вставала. И по ночам, как правило, по ночам, потому что все спят, значит, все, она просыпалась, и она вслух читала молитвы. Все эти молитвы я слышала. Именно поэтому я тогда запомнила вот эти вот молитвы, бабушкины молитвы, «Отче наш», это я помню наизусть, не потому что где-то прочитала, а потому что бабушка просто читала ночью. А ее прадедушка и прабабушка пешком в 19 веке ходили в Иерусалим. Их было человек 12-15, по воспоминаниям, как бабушка, она
отсюда
точно не знает.
С Урала, да?
Да, с Урала,
вы
из Бобровки.
Уральские.
Да, я уральского, корни из Бобровки, бабушка моя из Бобровки, дедушка деревня Донок, это на другой стороне реки, сейчас там поварня деревня, но не слились. Вот, а бабушка из Бобровки. И вот ее прабабушка и дедушка ходили пешком в Иерусалим 2 года. Несли с собой сундуки. Вот этот сундук у нас
сундуки?
До сих пор стоит. Да, сундук.
Даже? Большие?
Ну, большие. То есть 2 года у них заняло это путешествие. Пешком шли.
А что там было в сундуках?
Вот, ну, вещи там какие-то все-таки на 2 года они. И несколько они там пожили в Иерусалиме, то есть к святым местам они ходили, они поклонились, помогали им люди вот из деревень, мимо которых они проходили, потому что все-таки на благое дело люди идут.
Да.
И принесли они оттуда кипарисовый ящик с иконами иерусалимскими. Оттуда принесли. Ящик, не знаю, куда делся. Иконы тоже много разошлись по потомкам. А у нас осталось 2 иконы. 2 иконы – это Казанские иконы Божьей Матери и Господа Иисуса Христа. И вот они у нас, не таясь, они висели у нас все это время. У бабушки в комнате, значит, потом к маме они пришли.
И вот сейчас они, все это вот советское время.
Да, и сейчас они висят у нас, значит, все старенькие такие, без стекол, безо всего. Ну, вот они есть. И старое-старое Евангелие – это моему деду. Он учился в Бобровской школе, когда он ее закончил, подарили Евангелие. Там с дарственной надписью, видимо, всем дарили, кто заканчивает эту школу.
Ну, вот. Тогда ведь еще и закон Божий преподавали.
Да, там закон Божий, значит, это Евангелие на славянском, русском языке, значит, издание 1899 года с дарственной надписью, и вот оно где-то там хранилось у нас. И вот это вот Евангелие как-то мама достала случайно, оно попало к нам в руки, и Женя стала его читать. Стала его читать очень внимательно. Оно порванное такое было, уже корочка отрывалась. И он, не мудрствуя лукаво, из школьной тетрадки листок выдрал в клеточку и приклеил его просто. Я говорю, что ж ты такое Евангелие, значит, там ну, такой вот листочки еле дышат, а ты из школьной тетрадки ничего, зато целее будет. Вот тут он прочитал очень внимательно все. И вот как-то вот постепенно вот с тех пор у нас начался путь в православие.
Вместе?
Вместе. Вы? Значит, я сначала приняла святое крещение, я в 88 году, это год тысячелетия крещения Руси, Женя через год. И в том же 89 году мы с ними повенчались. И чуть позже, то есть он еще работал во Внеимте, начали ходить в храм. Храм у нас тогда был один только вот... Здесь,
Иоанна
Предтечи. Вот. И потом я очень хорошо помню тот момент. Это был март 94 года. Мы пошли с ним вместе. Открыла уже храм на Вознесенской горке, храм Вознесения Господня.
Да,
мы
да,
пошли
да.
туда. Там служил отец Александр Ураков, настоятелем. Народу было очень много. Были на причастии, на литургии. И вот выходим оттуда после службы. И идем вниз к филармонии. По той же стороне улицы. И Женя мне так смущенно говорит, знаешь, говорит, сейчас, говорит, отец Александр Ураков, говорит, позвал меня в храм. Ну вот просто так. Не так, что кем-то работать, там просто вот прийти в храм. Как ты на это смотришь? Знаете, у меня дважды было такое в жизни. Ну, вот тогда первый раз, когда воздух вдруг стал хрустальным. Это какое-то мгновение, но вот так помнится. Вот мы же смотрим воздух, мы его не ощущаем. То есть вот. А тут вдруг как будто весь воздух стал состоять из мелких-мелких хрусталиков и многогранней. И вот солнце преломляется в каждом хрусталике. То есть как будто вот он то сверкает.
Вы увидели, как
да, вот
этот
буквально
воздух,
перед глазами, да? Вот я вижу, вот этот воздух превратился вдруг в миллионы хрусталиков
сверкающих.
Вот. Я говорю, конечно, иди. Вот это 90-е годы, перестройка, там все уходили или в бизнес, или в торговлю. Когда Женя на работе сказал, что он уходит в храм, а работал в Неимте, небольшая
так,
такая комнатка.
Что возникло? Наверное, вот. Сцена немая была, вот. Да?
Нет, не немая. Немая, наоборот.
Наоборот?
Да, значит, там в эту маленькую комнатку приходили все сотрудники института, ну вот все, кому не лень. И Женя первый раз, значит, пришел домой первый-то день, я поняла. Я говорю, хорошо, я буду ходить с тобой вместе на работу. Вот последние 3 дня, когда он работал, мы ходили с ним вместе на его работу. Приходим в эту комнатку, набивается большое количество народа, все хотят посмотреть. Ну и однажды, когда он вышел, ну один знакомый, ну он-то говорит, ладно, у виска покрутил. Говорит, ну ты-то куда смотрела? Я говорю, знаешь, говорю, я ему сама так сказала. И все. И такое
тоже.
Молчание. Mm-hmm. И так потихоньку все начали уходить, уходить, уходить. Ну, все понятно. Вот. А потом... Сколько лет спустя, когда он же священником был, многие из этих людей, из его бывших сотрудников, сослуживцев, приходили к нему креститься. Вот такая вот ирония судьбы.
Ну, это действительно что-то такое, вот преломление происходит в жизни человека, когда он начинает... Он ведь, очевидно, искал истину, путь
да,
искал.
Да, он не сразу пришел. И вот накануне, это вот я сказала, это был март, а накануне еще в декабре, да, в декабре. Он, я, говорит, поеду на остров Залит к старцу Николаю Гурьянову. Да. Вот я говорю, хорошо, поезжай. Он поехал. Вот он мне потом рассказывает. Я ехал в поезде, я продумывал вопросы, продумывал разговор, как, что спросить у него, значит, о чем поговорить. Приехал. Вот он, говорит, только посмотрел на меня. Я, говорит, все забыл, о чем хотел спросить. И сразу как-то вроде говорить-то не о чем. Все понятно, все вот.
Да?
В глазах, да. Угу. Единственное, о чем спросил отец Николай, говорит, у вас с женой брак венчанный? Женя сказал, да. Он его благословил, и все. И вот он приехал домой, и вот после этого он уже пришел в храм.
Этого,
да,
вот
пришел
в храм
Вознесения Господня.
С, да, с отцом вот, Александром, да. Мураковым, да. Но интересно, интересно, конечно, вот это вот. Что было потом, вот после того, как изменилась вот так кардинально его жизнь? Он поверил, потом он, очевидно, сан принял, да?
Да.
Где-то
он,
вскоре, да.
Да? В мае месяце его рукополагали сначала в сан диакона, потом на следующий день буквально в сан священника, 21 и 22 мая 1994 года. Да, и назначили служение там же, в храме Вознесения Господня. Они тогда служили втроем. Отец Александр Ураков, настоятель, значит, отец Владимир Братенков и отец Евгений Шевченко. Служили они там втроем всего год вместе. Потом служение у них было в разных храмах.
Разошлись.
Да, но дружбу они сохранили.
Но интересно, что вот у тех батюшек, отец Александр Ураков, отец Владимир Братенков, где-то один вскоре ушел из жизни,
да.
Владимир Братенков. Александр Ураков, тоже у него случилась болезнь. Ну, он да. Сейчас еще жив и служит даже,
служит.
По-моему.
Это в сторону Полевского. Он там с сыном служит. То есть он один уже не может служить, а с сыном он там служит вдвоем.
Не будем вспоминать, где. Главное, что он сейчас служит и служит, да. Как вы говорите, уже с сыном, да, да. Отец Александр угу. Ураков. Дай Бог, чтобы еще служил. Но вот что дальше было? Мне просто интересно, вот как развивался путь, когда он пришел к Богу, и когда он принял сан, и когда он стал служить. Все-таки он очень такой горячий человек, он
да,
очень такой,
горячий.
Знаете, импульсивный, он очень увлекающийся, что ли. Ему надо много всего. У меня такое впечатление сложилось о нем. И чтобы все было четко, красиво, правдиво. Ну, то есть вот он очень ответственный человек. да? И в этом служении он тоже был ответственный. Да. Вот я его помню, он приходил к нам, здесь находился на радио в воскресенье, и он готовился очень серьезно, готовился перед выступлением, вот, допустим, на «Союзе», на телеканале «Союз», он готовился, сидел. Ну, то есть человек, который плохо делать ничего не мог.
Это у нас правило такое было. Да? Все, что ты делаешь, ты должен делать хорошо. Если плохо, вот... лучше вообще не делать.
И вот расскажите в связи с этим, ведь вы, по-моему, куда-то ездили в какой-то храм, только-только начиналось, когда его служение, вы вместе ездили на машине на вашей, да?
Да, я было только такое? Сдала на права, вот очень боялась ездить. И первый год, когда вот я водила машину, значит, Женю перевели служить в два села на юге Свердловской области, Абрамово и Аверино. Это за Сосердь.
Это Сосердский район?
Да, это Сосердский район. Ничего там не было абсолютно. Первый раз мы приехали.
И храмов, наверное, собственно говоря.
Ничего не было, вообще ничего. Мы приезжаем вот сначала в Абрамово, эти деревни разделяют где-то 8 километров, наверное. Приезжаем в Абрамово, вешаем объявление, написанное от руки, на магазине. Ну, магазин — это центр деревни. Что через неделю вот во столько-то состоится собрание, приедет священник. Там же у магазина мы и встречаемся, где же еще. И в следующую деревню тоже через какое-то время, значит, что там точно так же поверено, точно так же священник приедет, приходите, кто хочет. Первое собрание мы провели в Абрамово, второе в Аверино.
Где проводили?
Там же в центре деревни у магазина.
У магазина.
Да. Ну, в Абрамово стоит храм, сейчас он действующий, а тогда он был заброшенный. И вот я помню...
Но он не разрушенный был.
Нет, он не разрушенный до конца, но он без крыши, без окон, ну, как обычно, значит...
Да. Мерзость и запустение.
Да, а в Аверино вообще никакого храма не было. Его снесли в 30-е годы. И вот в Аверино, я помню, вот во время этой встречи подходит к нам женщина, бабушка уже, Анна ее звали, и приносит, не помню что-то еще, но пучок зеленого лука. Я всю жизнь его запомнила. Подает священнику, да, и... Под благословение подходит. Единственная у всех двух деревень, она подошла под благословение и что-то вот принесла священнику. То есть вот пучок зеленого лука своего огорода. Вот эта бабушка Анна, она, история у нее такая, она еще девочкой была. В Аверино был храм, она там служила. На клиросе она пела. В 30-е годы храм снесли, но веру она сохранила. У нее дома висели иконы очень простые, бумажные. Вот этот бумажник Анастас. И конец жизни ее она ждала. Она ждала, что все-таки когда-нибудь восстановится православие, снова придет священник. И вот она дождалась. Женю послали туда, в Аверино, это где-то в начале осени. Вот. Зимой она умерла. То есть мы уже служили там, приезжали на службу, она умерла. В Аверино отпевали ее. У нас мы сделали там такое молитвенное помещение, оно до сих пор действует. Вот, отпевали ее там. Я единственное, что стою и плачу. Вот они говорят, чего ж ты плачешь-то вроде, она тебе никто. Я говорю, ну, вот бабушка Анна. И потом, когда, ну, несколько времени спустя, ее родные там забрали дом, там, значит, сестры, что там у нее было. А вот этот старый иконостас с бумажными иконами, ну, некуда его девать. Они вроде там, возьмите, вот, ну, не в храм, но вот в молельный дом. И я несколько икон вот этих бумажных взяла себе, вставила их в рамочку и тут же на них написала, просто чтобы дети мои помнили и знали. Не наоборот, не видно, а просто тут же с лицевой же стороны внизу, что это иконы бабушки Анны, принесенные ею через всю свою жизнь. Пусть они бумажные.
Ну, вот, но чтобы дети они мои свидетельство помнили. Веры, правда,
да.
Такого человека?
Им уже лет столько, что потерты там, уже плохо видно там все. Ну вот мы их сохранили.
Но в душе-то у нее была вера, она ее сохранила.
Да, и Женя вот тогда сказал, вот благодаря таким светильникам земли русской и держится православие, и держится земля русская.
Еще был такой момент, вот и в ваших записках я тоже читала его, что отец Евгений, он с самолета снимал вот эти вот церкви, да, да. В Сосердском благочинии, и... Мы когда делали фильм о нем, помните, да?
Да.
То эти кадры вошли, частично кадры эти вошли с его даже комментариями, да?
Да.
Почему такая идея вот возникла, вы не помните?
Эту идею ему предложили двое, ну, мужчины, которые там летали с ним. Это вот один штурман там и еще кто-то, я их плохо знаю. Один погиб вскоре после этого. была такая возможность. Вот Женя, конечно, его не упустил. То есть кинокамера у него была всегда сначала простенькая, потом уже видеокамера. То есть снимать он умел, делать фильмы тоже умел. Ну и вот он снял все храмы своего благочиния. Тогда, помню, еще в Сосерти был пожар. Храм сгорел практически дотла, то есть остались только стены. Сейчас он восстановлен трудами отца Сергия. Как-то так.
Как-то вот. Так.
Да. Вот в Абрамово уверенно служили год. Приезжали мы туда год. В Абрамово, помню, вот этот старый заброшенный храм, первый субботник. Просто написали объявление, тоже люди пришли, многие люди пришли, просто на субботник храм почистить. Ну и тогда мужчины, я помню, попросили женщин выйти, и они доставали из храма, то есть из подпола, не знаю где, то есть я не видела ни, ну, трупы животных, то есть убирали все, даже такое было там. Служили мы не в храме, в храме тогда невозможно было служить, а дом там, да, рядом со школой, там школа деревянная, да и рядом дом. Мы приезжали, топили печку вдвоем и служили.
Бывали случаи, даже приходилось вдвоем.
Да, никого не было. Да, и вот помню одну службу, приехали, из города приезжаем служить, никого нету. Мы затопили печку, согрели воды, вот и начали служить. Он в алтаре, я на клиросе. Вот. Такая служба замечательная была. Никуда не торопимся, ничего, ну полностью, вот все вот для души. Вот. И потом в конце заходит женщина одна. Я, говорит, вижу, дымок идет из трубы. А что, говорит, вы одни-то? Говорит, никого ж нету, для кого вы служите-то? Женя отвечает, говорит, мы, говорит, Богу служим. Людям Богу.
Вот интересный, да? Вот такие воспоминания, они навсегда запечатлеваются, правда?
Да.
В сердце, в душе, в голове остаются вот такие вот слова какие-то, да, фразы. И сейчас прошло уже сколько лет, все это остается в памяти. Ну, а потом был перевод в Арамиль, наверное,
да? Потом был перевод в Арамиль.
Это там Свято-Троицкий храм?
Свято-Троицкий храм, да, тогда только отдали его верующим
и
в 90-м
тоже он
году.
Был полуразрушенный.
Да, только-только там начинались службы, служили в притворе. Постепенно восстанавливали храм. Сначала открыли предел Ильи Пророка, потом предел Рождества Богородицы. Не успел Женя открыть главный предел храма. Только вот он все мечтал колокольню сделать. Говорит, вот как только я почему-то так говорю, как только вот колокола я сделаю, колокола повешу, значит, колокольню сделаю, вот это вот самое главное.
Самое главное.
Он чтобы успел это сделать.
Зазвучал колокольный звон. Вновь зазвучал в Арамиле.
А в Арамиле снова прошел колокольный звон. Это было на престольный праздник.
Святой Троицы.
Да, Святой Троицы в 2007 году впервые зазвучал колокольный звон.
В 2007 году.
На Троицу зазвучали колокола. Накануне буквально всю ночь там работали, делали там все на колокольне.
Но чтобы вот, успеть.
Да, и утром колокола зазвучали впервые на престольный праздник.
А когда вы сказали, он ушел из жизни? В каком
2008 году, 12 апреля.
На Благовещение где-то, да?
12 апреля, то есть на Благовещение, да.
Он служил на Благовещение.
Он служил на Благовещение.
Причем он служил несколько служб подряд.
Три дня подряд
Один. Большое напряжение такое у него было.
Да.
И случился удар, конечно.
Ну,
да,
давление такое. У него было высокое. И тут вот три дня подряд, и потом епархиальное собрание.
Да, еще
на следующий
он,
день, да.
Значит, он был, да?
Да, он уже не смог встать. Вот, я помню, ему звонили еще из храма. Я, говорит, приду вечером, все, как готовьте службу. Но уже не смог. Потерял сознание, увезли его.
И так, не приходя.
Четыре дня не приходя в сознание в Арамиле, то есть там же в больнице в Арамильской.
Матушка Тамара все еще, наверное, свежо такое, да, вот? Но она не забудется это никогда уже до самой
тоже. Да нет, конечно. Я все дни там сидела. Стульчик мне принесли в коридор. И там напротив сидела, молилась.
Что вспоминается вот из вашей жизни, ваших супружеских отношений? Вот какой он был? Что вот осталось в душе? Самое главное, самое такое вот незабываемое.
Трудно сказать. Наверное, какая-то золотая ниточка. Вот я как прихожу на могилу, так чувствую, что как-то связывает нас.
Он похоронен около алтаря.
Около храма, да, около храма, около алтаря храма.
В Арамиле.
Да. Люди приходят, я вижу, даже лица, вот сколько отец Андрей служил всегда
Николаев.
В день. Да, отец Андрей Николаев, уже ныне покойный, да, сейчас его могила рядом. Двое, как были они в жизни друзьями, так сейчас и могилы рядом.
Тоже ведь ушедший довольно рано человек.
Да, 51. 51. Mm-hmm. Это был друг его, ближайший друг.
И отцу Евгению было немного еще лет.
Да, 50.
50.
50.
В самом рассвете сил мужчина.
50.
Служитель Божий.
Отцу Андрею было 51.
Mm-hmm.
Вот он в прошлом году ушел из жизни, в декабре.
А вот вы какую-то вот связь чувствуете с ним вот сейчас? Вот что-то вот происходит в душе, когда вот вы говорите, что как бы золотая ниточка, да, тянется, когда приходите, а вообще вот какая-то...
Когда тяжело, прихожу на могилу, что-то рассказываю ему, так про себя, не вслух.
Mm-hmm.
Прошу помощи за детей. Я говорю, вот Сергей, вот тут-то, тут-то, Таня.
Mm-hmm. Двое детей.
Да, mm-hmm. Вот. Сейчас уже у обоих прошу. У него и у отца Андрея, потому что отец Андрей – это практически единственный человек, который нам помогал все время, вот пока вначале было очень трудно, очень. Отец Андрей помогал. Сейчас у него тоже прошу помощи на могиле.
Там сейчас кто служит в этом храме?
Отец Игорь. Отец Игорь и иногда отец Евгений Прибавкин, тот, который раньше там служил, он сейчас служит немножко там в другом месте, чуть подальше. Ну, здесь тоже бывает. Отец Игорь уже давно там служит. Он сейчас настоятель благочинности Серского района Марамиле.
Как вы считаете, вот у того поколения священнослужителей, к которому относятся и отец Евгений, и отец Андрей, может быть, еще там кто-то вот из тех, кто с ним вместе служили, кто чему-то учились у него, научались, какие главные качества вот можно выделить у этих священнослужителей? Потому что каждое новое поколение, оно все равно чем-то отличается, правда? Вот они приходили в ту пору, когда вот совершался вот этот переход от
они
неверия,
да.
От безверия к вере. Такой яркий, мне кажется, вот такой период был, когда люди просто вот горели, мне кажется, вот этой верой, да?
Да, вот если вот. Сейчас молодые выбирают, они уже видят, вот стоит храм, да, вот люди идут, вот что такое священник, они это видят. Тогда этого не было, тогда люди приходили к вере сначала.
Не выбирали
не
храм.
Выбирали, они шли просто так, вот.
По зову души,
просто,
что ли?
Да, как? Просто к Богу, они шли просто к Богу. Все, то есть они не надеялись на то, что там что-то, какая-то жизнь там хорошая будет, еще что-то, ничего не происходит, просто шли к Богу, все, настолько чистая искренняя вера была у них. Вот у всех, вот сколько я знаю, тогда же Женя был, отец Евгений был благочинным сестерского благочиния, помощником благочинного. Вот собирались часто, и настолько у них были дружеские связи крепкие вот в сестерском благочинии. До сих пор они поддерживаются вот среди тех священников, которые тогда были вот этот первый призыв, если можно так назвать. Они искренне, да, они искренне нечисто пришли. Они пришли уже не молодые. Они уже имели за плечами опыт жизни. У кого-то образование, у кого-то работа. Пришли, бросив работу, бросив, значит, какую-то уже налаженную свою жизнь, которую, извините, можно было продолжать. Тогда они приходили просто в никуда. Нельзя сказать, что там материально было хорошо.
Ну, вы же рассказывали, что приезжали в село, там в Аверино, в Абрамово.
Да.
Там вообще не было, даже храмов не было. Служили вдвоем порой, да.
Да.
Вот. Вот. То есть никаких благ, никаких комфортов, вливания финансовых. То есть все приходилось делать самим, создавать
самим. Это священники первого призыва. Они пришли, говорю, уже не молодые, уже в возрасте, уже осознанно пришли, делая выбор уже.
Но качества какие были?
Искренность, чистота, вера. Ну и вот они шли только к Богу, не желая там что-то.
Для себя.
Да, они шли просто к Богу. До сих пор они остаются, вот, священники и друзья, то есть те, которые остались. Отец Сергей Костырев в Сесерте служит,
угу.
Вот отец Евгений Прибавкин.
Ну и другие.
В Бобровке отец Леонид, вот, отец Леонид Шабрах. отец Андрей Романов, он сейчас в другом благочении, ну, сейчас разделили благочение, вот он там сейчас. Это все, как бы, большинство из них ставленники, отец Евгений, их, его ставленники.
А вот как матушка, как вы считаете, какова роль матушки должна быть? Ну, вот что бы вы хотели пожелать матушкам современным? Потому что, ну, вы просто вот как были как верная такая подруга, которая тоже и с чистотой, и с верой тоже шла к Богу вместе с отцом Евгением. Что сейчас вот вы бы хотели пожелать современным матушкам?
Терпения и любви. Искренней любви. Любви и к Богу, любви и к мужу. Потому что только вместе можно пройти этот путь. И вот, собственно говоря, Бог ведь соединяет двух людей для того, чтобы они вместе шли в Царство Небесное. Ну, как я понимаю, рождение детей, там совместная там жизнь, там семья, это как бы немножко вот вторично. Вот, а первое, чтобы вместе идти к спасению души вдвоем. И здесь быть вместе, и там тоже быть вместе.
И поэтому матушкам что?
И поэтому матушкам терпение в этой жизни, терпение в этой жизни, потому что жизнь священника тяжела, и матушка должна быть всегда рядом, то есть она всегда должна помогать, помочь, вот не препятствовать ничего, просто помочь, понять и помочь. Понять, потому что к священнику часто приходят на исповедь и домой, допустим.
У него ведь нет такого дня от и до, правда?
Правда.
То есть он не принадлежит практически никогда семье, там, самому себе. То есть он всегда должен быть на посту на каком-то, да, на своем.
Ему звонят вечером, да, он едет. То есть я собираюсь, мы едем вместе, значит, кого-то соборовать или причастить срочно. Он не может отказать, давайте до утра подождем. То есть вдруг человек... Да. Вдруг надо вот именно сейчас. Утром будет поздно.
Он спешит.
Да.
А матушка рядом.
Ну, я за рулем, я рядом. Куда же я денусь? Да, мы были рядом.
Ну что ж, спасибо вам за воспоминания, матушка Тамара. Я очень рада, что вы к нам пришли. И вот мы сегодня повспоминали об отце Евгении. И он встает перед нами вот как живой сейчас. Я как бы вот его тоже вижу в таком вот... Тогда, когда он приходил к нам сюда. Ну, вы-то его всегда помните.
Да, конечно.
Спасибо вам за рассказ.
Приходите
к нам еще.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.